Глава третья.
40 лет отказался подняться ко мне. Я не возражал. У меня, как всегда, беспорядок, который создаю не только я, но и Настасья. Моя старшая сестра так глубоко влюблена, что забыла, как моют посуду и подметают пол. Приходится мне самому, чтобы не было лишних семейных сцен, брать на себя ее обязанности. Руслан обрадовался мне, соскучился. Мы все в доме очень заняты. Мать на работе, Настасья любовью, а я изобретательством. И ему достается мало ласки. Раньше, когда Руслан был щенком, я его обучал, надеялся, что он научится считать и сможет немного говорить. Но все это окончилось неудачей, и потому я занялся другими проблемами. «Руслан», — сказал я, — «ты уже большой и умный пес. Твои сопородники плавают у берегов Ньюфаундленда и спасают рыбаков. Ты же зазря жуешь кости. Теперь от тебя зависит судьба человечества». Руслан склонил большую черную печальную голову, обидевшись на мой упрек. На перспективу помочь человечеству его утешила, он побежал к двери. 40 лет маялся у подъезда и при виде Руслана отпрянул, чуть не упал. «Не бойтесь», — сказал я, — «Руслан не кусается». Сама мысль о том, что можно кусать другое живое существо, была для Руслана настолько же отвратительна, как для меня. Руслан даже ахнул. «Руслан», — объяснил я, — «это товарищ 40 лет. Он знаменитый изобретатель. Его ограбили». Кстати, и меня тоже. Ограбил нас один человек, который прилетел с отдаленной звезды. Зачем ему это нужно, мы еще не знаем, но он крадет выдающиеся мысли.
«Аф!»
— негромко ответил Руслан. Этот сдержанный звук означает, что Руслан в целом проблему осознал. «У нас, возможно, есть след этого негодяя», — сказал я. 40 лет смотрел на меня, как на сумасшедшего, потому что раньше он, наверное, не встречал такого понимания между человеком и собакой. А Руслан, он ведь большой хитрец. Так смотрел на него, будто умеет говорить и мыслить. Я отвел Руслана к дому пионеров, но заходить внутрь не стал, а прошел прямо во двор под окно, из которого выбрался человек с акваяжем. Окно было на первом этаже, но этаж высокий. Я доставал до подоконника, только встав на цыпочки. Руслан, хоть и умный пес, долго не понимал, что ему надо встать на задние лапы. А 40 лет, хоть за последние минуты и привык к Руслану, помочь ему боялся. С громадным трудом я заставил все же Руслана поднять к подоконнику свою тяжелую морду, и тут же Руслан от подоконника отпрыгнул и начал обнюхивать землю. Он учуял что-то очень для него неприятное. В тот же момент из окна высунулся Женька Симон, которого привлек шум, поднятый нами.
«Вы что?»
— спросил он. Но я не смотрел на Симона, только отмахнулся. Шерсть на загривке моего пса поднялась дыбом, верхняя губа изогнулась, открыв клыки. Таким злым я Руслан давно не видел. «Старик», — сказал я ему, — «не волнуйся, возьми себя в лапы, нам нужно его найти». Руслан и смотреть на следы не хотел, как будто они были смазаны штырем. Мне пришлось его уламывать, как маленького, а это было нелегко, потому что Женька Симон вылез из окна и вмешался в разговор. Ничего не понимая, 40 лет, который вдруг поверил в способности Руслана, тоже начал уговаривать пса. А ребятишки, которые играли во дворе, прибежали и шумели вокруг. Наконец Руслан сделал мне одолжение и, не скрывая отвращения, пошел по следу. Я не сомневался, что он правильно взял след, потому что он никогда бы не стал кривляться, если бы это был обыкновенный след. Он шел к проходу в соседний двор, и это было хорошо, потому что на улице следы исчезают под ногами других людей. И тут даже руслановых способностей не хватило бы. У прохода в соседний двор я придержал Руслана и твердо сказал всем любопытным, включая Женьку Симона, чтобы они исчезли. Эти уговоры заняли еще 5 минут, но в конце концов мы остались втроем. Мы пересекли двор, и следы привели нас к небольшой двери в желтом старом доме. Дом был велик, и я никак не мог сообразить, что это такое. Дверь была приоткрыта, и мы вошли в нее. За ней был полутемный коридор. Руслан заволновался, и я понял, почему. В коридоре царили различные съестные запахи. Даже мне не напоминали о том, что я забыл пообедать. А представьте себе положение голодного Руслана с его чувствительным нюхательным аппаратом. Но мы преодолели эти соблазны и пошли дальше. Руслан потянул меня вверх по небольшой лестнице, освещенной маленькой лампочкой без абажура. В этот момент с дальнего конца коридора показался человек в голубом халате, который нес, прижав к животу, ящик с редиской.
«Эй!»
— крикнул он.
«Вы что здесь делаете? Сюда нельзя!»
«Скорей!» Шепнул я 40 лету, который хотел было начать объяснение с тем человеком. Я надеялся, что ящик помешает ему преследовать нас. И в самом деле, обернувшись с лестницы, я услышал, как шаги преследователя остановились. Сейчас он думает, понял я, поставить ящик или забыть о нас. Дальше я не слушал. Руслан, рыча, как отдаленный гром, тащил меня вверх. Потом мы промчались каким-то коридором, проскочили еще один пролет лестницы. Я всей спиной ощущал тяжелое дыхание сорокалета, который не привык бегать по лестницам. Затем была еще одна дверь, которая, распахнувшись, вывела нас в куда более широкий и хорошо освещенный коридор с ковровой дорожкой на полу. По обе стороны шли одинаковые двери с номерами на них, а в дальнем конце коридора, удивленно подняв голову, сидела за небольшим столом полная женщина. Именно к ней нас и волок неудержимый Руслан. Женщина грозно поднялась нам навстречу. «Что-то будет», — сказал я. Женщина, судя по ее виду, ничего и никогда не боялась, так что перед Русланом она не отступит. Но я не мог ничего поделать. Не остановить Руслана, не остановить женщину. И только буквально натолкнувшись на нее, Руслан затормозил. «Так», — сказала женщина, — «значит, бегаем». «Простите», — сказал я, — «мы только на минутку. Нам надо найти одного человека. Мы найдем и уйдем».
«Проживание с животными», — сказала женщина, — «строго запрещается».
«Но мы не проживаем. Мы не собираемся проживать», — сказал я и обернулся к сорокалету за поддержкой, хотя уже понимал, что в житейских ситуациях сорокалет — плохая опора.
«Мы сейчас»,
— завякал мой великий коллега.
«Мы только одну минутку, мы не знали».
Прозвучали эти слова так неубедительно, что я бы на месте той женщины решил, что мы собираемся украсть у нее шариковую ручку. Даже мой неустрашимый Руслан оробел. Он мог бы встретить грудью пятерых бандитов, но когда женщины разговаривали с ним таким тоном, моему псу хотелось поджать хвост и уйти под диван.
«И вообще...»
Голос женщины катался по коридору, как паровоз.
«Как вы сюда проникли?»
«Снизу», — сказал я покорно, — «через кухню». Я первым из всех догадался, что мы попали в гостиницу «Мечта» через задний ход. Я часто проходил мимо этой гостиницы, но как-то не задумывался, что сзади она выходит прямо к нашему дому пионеров.
«Если вы сейчас же не покинете помещение», — сказала женщина.
Но завершить свою фразу она не успела, потому что Руслан нас всех перехитрил. Оказывается, он только притворялся, что перепугался. В самом деле он вертел носом и обдумывал следующий ход.
Неожиданно он рванул так, что я выпустил поводок.
На полусогнутых лапах проскользнул мимо дежурной и подбежал к двери номер 26. Перед дверью он сделал стойку и два раза гавкнул так, что даже женщина оробела.
«Вот видите», — сказал я, воспользовавшись паузой, — «собака служебная, знает, кого искать. Вы мне лучше ответьте, куда делся тот подозрительный гражданин с черным саквояжем?»
Я понимаю, что ростом я не вышел, и голос у меня тонкий, но ситуация была такая необычная, что дежурная тоже растерялась. Представьте себе, прибегают два странных человека с громадным водолазом, и громадный водолаз делает стойку именно у того номера, где живет человек с акваяжем.
«Вы имеете в виду григорианца?»
— спросила женщина.
«Именно его», — ответил я. «Так он выписался».
«Давно?» У меня как оборвалось все. Неужели после такого замечательного подвига Руслана мы окажемся ни с чем?
Да, только что. Вы его, наверное, внизу догоните. Только попрошу мне сначала показать документы. По какому такому праву вы меня спрашиваете?
Дежурная опомнилась. Если продолжать с ней разговор, она, конечно, снова перейдет в наступление. Так что планомерное отступление было единственным выходом. Теперь у нас было еще одно звено в цепочке тайн, имя, под которым владелец акваяжа находился в Москве. Но имя само по себе мало что значило. Если человек умеет воровать мысли, то уж, наверное, он умеет и подделать паспорт. Мы сбежали вниз, в холл гостиницы. Там дремали в креслах командировочное в ожидании места. Они поглядели на нас с любопытством. Но куда больше удивился швейцар в синем мундире.
«Как так?»
— спросил он.
«Вы же не входили».
«Неважно»,
— сказал сорокалет, который постепенно осмелел.
«Мы здесь по делу».
«Скажите, пожалуйста», — сказал я, удерживая Руслана, который вновь взял след и тянул меня к двери. «Такой незаметный человек с черным саквояжем не выходил только что? Он у вас прописан под кличкой Григорианц».
«Григорианц?»
Наше появление было таким неожиданным, что швейцар не стал выяснять, как мы сюда попали. Он послушно начал перебирать пропуска, которые выдают тем, кто уезжает из гостиницы, чтобы они не захватили с собой случайно полотенце или ночной столик. Бумажка с фамилией Григорианц была с самого верха.
«Только что покинул»,
— сказал швейцар. «Куда он пошел?»
«Да только что»,
— сказал швейцар.
«Еще такси не успел поймать».
Руслан тянул меня изо всех сил, и я не успел дослушать швейцара до конца, как оказался на улице. И увидел, как к тротуару подъехала зеленая «Волга», и незаметный человек с черным саквояжем сделал шаг к ней, потому что машина приехала за ним.
«Стойте!»
— крикнул 40-лет, узнавший грабителя.
«Никуда вы не уедете!»
Как только он увидел похитителя, он сразу изменился. Куда-то делась его робость и неуклюжесть. Он даже обогнал Руслана и первым настиг владельца саквояжа. Тот резким движением спрятал саквояж за спину и совершенно неожиданно для меня завопил.
«Милиция!»
Вы можете вообразить любую сцену. Но чтобы пришелец, похититель мыслей, звал на помощь милицию, это выше понимания. Можно было бы рассмеяться, но никому смеяться не хотелось. Меньше всех мне, потому что я увидел то, что другие не заметили. Шофер машины, чем-то очень похожий на похитителя мыслей, поднял руку, и в руке его было черное, блестящее. Это был пистолет. Честно говоря, я только потом сообразил, что это пистолет. Но я вцепился в поводок Руслана и закричал 40-лету: «Обратно! Ложись!» Но, конечно, 40-лет меня не понял. Он настиг похитителя в тот момент, когда похититель вваливался спиной в открывшуюся дверь машины. Но тогда же к машине прибежал и милиционер. Не знаю, откуда он прибежал. Это был молодой, серьезный милиционер, но я ему не обрадовался. Мне почему-то показалось, что милиционер из их компании. Тоже перевертыш. Милиционер профессионально оценил обстановку. Он сразу сказал мне:
«Убрать собаку».
А сам уже подхватил за плечи 40-лет и оттащил его от машины.
«Что происходит?»
Я сразу ответил: «У него пистолет», и показал на шофера. Милиционер не то чтобы вздрогнул, но насторожился, подобрался, как перед прыжком. Все его внимание переключилось на шофера. А тот спокойно открыл дверь машины с правой стороны. Он сидел у самой двери, как бы скользнул в нашу сторону от руля. И, вылезая, протянул милиционеру пистолет рукояткой вперед, а другой рукой полез к себе во внутренний карман. Милиционер сразу успокоился. Ясно было, что это не преступники. Зачем преступникам так быстро и спокойно отдавать пистолет? 40-лет смотрел на пистолет с удивлением мальчишки. Милиционер взял пистолет и протянул другую руку вперед. Шофер вложил в нее удостоверение. И вся эта сцена была такой спокойной, даже солидной, что меня вдруг посетила странная мысль. А вдруг мне только показалось, что у меня украли изобретение? И в самом деле всю эту дикую историю придумал 40-лет. Вдруг он не очень нормальный? Пока милиционер читал удостоверение, кося глазом на машину, второй человек, тот самый с акваяжем, тоже достал удостоверение и тянул его, не вылезая из машины. Милиционер заметил его движение и взял удостоверение той рукой, в которой был пистолет. Я понял, что в удостоверении написано что-то такое, что успокоило милиционера. Эту тайну разрешил похититель, который неожиданно тонким и даже дрожащим, как от обиды, голосом сказал:
«Работать не дают. Инкассаторы, мы выручку принимаем, а тут хулиганы. Может, грабители? Вот, посмотрите».
Похититель щелкнул замками саквояжа, и тот приоткрылся. Я увидел, что в нем аккуратными пачками лежат деньги. Похититель тут же захлопнул саквояж. Милиционер кивнул, возвратил ему удостоверение, отдал честь, потом вернул второму удостоверение пистолет.
«Ясно»,
— сказал.
«Продолжайте работать, а с этими товарищами мы займемся.
«Эти товарищи — это мы с 40-летом, понял я. «И наше дело плохо. Мы не только родных мыслей лишились, но сейчас нас арестуют за нападение на инкассаторов. Надо было взять себя в руки и быстро думать. И при этом держать как следует Руслана, который просто с ума сходил от негодования. Так ему не нравился похититель мыслей. Только бы мне все не испортил 40-лет, который не умеет решать житейские проблемы. Милиционер смотрел уже на меня. В глазах у него отражалась моя печальная судьба. Я кинул взгляд по сторонам. 40-лета нигде не было. Вы не представляете, какое счастье охватило меня. 40-лет висел на мне мертвым грузом. А если он догадался в суматохе скрыться, считайте, я спасен. Уж с милиционером я справлюсь».
«Этот где?»
— спросил милиционер.
«Сообщник где?» «Ну, мы поехали»,
— сказал веселый шофер.
«Вы уж разбирайтесь, сержант». «Поезжайте»,
— сказал милиционер. Сейчас его интересовали только преступники.
«Куда второй делся?»
К счастью, дело клонилось к вечеру. Улица эта не самая людная. Да и борьба с похитителями мысли заняла слишком мало времени, чтобы успела собраться толпа. Так что немногочисленные прохожие, задержавшиеся неподалеку, ничем помочь милиционеру не могли. И понятно, они все смотрели на машину, а не на сорокалета. «Дяденька!» — завопил я жалобно. «Я-то при чем?»
«Это мы не здесь будем разбирать».
Милиционер оглядывал улицу, соображая, куда мог деться сорокалет. «Дяденька!» Это слово «дяденька» употребляют беспризорники в кинофильмах, и я полагал, что оно самое жалкое из возможных обращений к официальному лицу при исполнении обязанностей. Я даже постарался стать меньше ростом. Подогнул колени и сгорбил плечи.
«Я же с собачкой гулял. А они как побегут? А Руслан испугался, вырвался, а он служебный. Он не понял. Он думал, что преступники, а может, думал, что играют. Я здесь живу, я с собакой погулять пошел».
Ныл я так жалобно, и вид у меня был такой инфантильный, что в сердце милиционера начали зарождаться сомнения. Но все же он должен был принимать меры, а я был единственным возможным объектом этих мер. И тут мне сказочно повезло. Неподалеку возникла Анна Дмитриевна, наша соседка по этажу. Она меня не очень любила, потому что боялась, что в своей изобретательской деятельности я обязательно спалю весь дом, ее драгоценную рухлядь в первую очередь.
«Коля!»
— воскликнула она трагическим голосом.
«Что ты еще наделал? Вы с Русланом кого-то искусали?»
Руслан даже ахнул от негодования. Появление Анны Дмитриевны было счастливым выходом и для милиционера.
«Вы знаете этого мальчика?»
— спросил он.
«Этот мальчик сведет меня с ума»,
— заявила Анна Дмитриевна.
«Сплошные опыты, сплошные взрывы. Я совершенно не представляю, чему их учат в школе. Хорошая семья, все работают, учатся, но никакой организованности. А что случилось?»
Милиционер не стал рассказывать ей, что случилось. Я думаю, к этому времени он и сам уже не очень представлял, что случилось. Но в присутствии Анны Дмитриевны он записал мои данные, адрес и телефон, а затем отпустил, сказав строго, что за собакой надо следить. И вообще, для прогулок с собаками есть специально отведенные постановлением Мосгорисполкома места. Я был совсем согласен и даже согласился пойти домой вместе с Анной Дмитриевной, чтобы милиционер видел, какой послушный и тихий мальчик ему попался. Так что домой мы возвратились без приключений.